Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Воскресение Христово, неделя 25 по Пятидесятнице. И мы продолжаем свое спасение и опять укрепляемся в Святой Церкви, приходя к ней за поддержкой, за питанием, за помощью, за вразумлением, за научением, за утешением. И, как всегда, Церковь обильно сообщает нам свои великие дары, Божьи милости, Божью благодать и, конечно же, научение от Бога на пользу для нас. И сегодня мы читали за Божественные другие Евангелия от Луки, которые уже не раз читали и знаете хорошо, вот, о одном очень тяжелом, бесноватом человеке, который страдал множество лет от того, что вселилось огромное число бесов, то есть легион бесов. Вот. И он описывается, как он милостью Божией получил исцеление от этой одержимости, этого тяжкого, мучительного для себя и мучительного для окружающих людей недуга. Сам Господь по своей воле, своим промыслом встретился этому человеку и явил свою божественную силу. Мы знаем из учения Церкви, что Господь пришел в мир этот, воплотившись и вочеловечившись, для того, прежде всего, чтобы разрушить дела дьявола. Прежде чем построить что-то свое, Божие, светлое, благодатное, блаженное, нужно разрушить было то, что держало мир и людей, изгнанных из рая, вот в порабощении, в таком мучительном состоянии. И таким состоянием нас, людей, которые проявили неверность Богу, отпали от Бога и были изгнаны из рая, было наше состояние полного подчинения сатане и его бесам. Мы находились и находимся до нашего обращения ко Христу и вхождения в Церковь под властью злых духов, именуемых бесами или демонами. Мы находимся в рабстве у них, и это их власть, и наше рабство им, наше полное пленение, вот оно проявляется невидимо обыкновенным взором нашим, а невидимо. Но иногда оно может проявляться и заметным, видимым образом, то, что мы видим из описания этого евангельского повествования. Поэтому есть нужда говорить о этом страшном, жутком, очень мучительном явлении, именуемом одержимостью. Человек, созданный по образу и подобию Божию, создан для богообщения, создан для боговселения в него, для пребывания Бога внутри человека. И поэтому даже отсутствие Бога внутри человека является для него великой скорбью, большим мучением, потому что он не получает того, для чего человек был создан. Отсутствие внутри человека Пресвятой Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго есть великая потеря и великая скорбь для такого человека. Увы, после грехопадения мы рождаемся пустопорожними. Мы пустая порода. Нет в нас Бога. И никак, никаким образом Бог не мог прийти и вселиться в нас, пока мы находились в таком состоянии боговраждебности, отторженности от Бога и подвластные сатане и его бесам. Господь, создавший нас и возлюбивший нас еще, когда мы были врагами Ему, пришел, чтобы убить эту вражду между собой и нами, разрушить дела дьявола, устранить его владычество и власть над нами, освободить нас от плена и от рабства бесам и воззвать к себе, подготовить нас, даровал нам новую жизнь в виде своей церкви и даровал нам по примирению с Ним боговселение и блаженное богообщение, непосредственное, а самое теснейшее от того, что Он Сам благоволит пребывать в нас, в наших сердцах, в нашем естестве, всей полнотой Своего Божества. Это есть высшее состояние для человека и, конечно, цель его, чтобы Бог вселился в человека и находился внутри. И тогда человек имеет самое тесное и блаженное богообщение, будучи богоносным, блаженным, благодатным человеком, полностью освященным, поселившимся внутри Него Богом, Святой Троицей. Это боговселение осуществляется поэтапно. Сначала вселяется Дух Святой, затем, по мере очищения человека покаянием, вселяется Сын Божий, и, наконец, вселяется Отец Небесный. Таким образом, вся Пресвятая Троица вселяется в человека, и человек становится жилищем Пресвятого Бога нашего, Святой Троицы. Поняв и осознав это, подумайте, если такая скорбь и горе для человека есть отсутствие в нем Бога, то каково человеку, когда не только Бог в нем отсутствует, а вместо Бога в него вселяются враги Божии, духи зла и тьмы, лукавые, злые бесы. Бесы – это бывшие ангелы, которые отпали от Бога, от благодати и стали злыми, падшими духами, потому именуются они падшими, что пали, и злыми по их качеству. Они дышат ненасытимой злобой, живут злобой, осуществляет злобу. И, собственно, само зло, сама злоба существует только благодаря существованию ее носителей, то есть бесов и людей, которые становятся бесоподобными и носителем зла, подобно бесам. Потому и разделяет вечную участь по нераскаянности своей с бесами в узилищах ада. Ад создан для падших духов бесов. Люди туда попадают только по своей вине, по своей воле, по той причине, что они не хотят примириться с Богом, а хотят остаться вот в своем падшем состоянии, равном состоянию бесов. Но по природе люди и бесы различаются. Люди состоят из плоти, и души, и духа, а бесы есть бесплотные духи. Поэтому их природа позволяет входить в человека в большом количестве. Они не подлежат как бы измерению, как мы, там, весом, размером, и могут принимать вид великанов, гигантов, могут принимать вид очень маленьких существ, и как бы для них это ничего не стоит, потому что они духи. Но они могут вселяться в людей как в жилище. Как люди выбирают себе жилище, дома, квартиры, хижины там, и живут в них, точно так и демоны выбирают себе жилище и прежде всего из числа людей. Для них поселиться в человека есть крайнее желание, потому что человек был создан по образу и подобию Божию, и поэтому вселение в человека является для каждого демона такой очень гордостной посылкой в адрес Бога. Вот, мол, посмотри, ты создал этого человека для себя, чтобы в нем пребывать, жить, и чтобы он жил с тобой и блаженствовал. А смотри, чего мы добились. Он стал нашим жилищем. Мы стали обитать в нем. Такое злорадство свойственно демонам. Поэтому запомните на всю оставшуюся жизнь свою земную, что демоны все делают для того, чтобы вселиться в каждого из нас. Это их крайнее желание, это их мечта, и они пытаются осуществить ее всеми возможными для них силами и средствами. К сожалению, люди часто ведут себя так, что становятся жилищем для злых демонов, и такие люди именуются одержимыми. Демоны не просто поселяются в человека, как человек, скажем, поселяется в доме. Они вселяются в человека, парализуя его волю, воздействуя на его помышления, чувства, ощущения. Они изнутри пытаются руководить этим человеком, его действиями, его помышлениями, его чувствованиями, делать из него полное орудие своих похотей и своих злых желаний. Поэтому человек, страдающий бесовселением, именуются одержимым. Они одержат им, они владеют им, они действуют им и через него. Одержимость бывает разной по силе, по количеству вошедших бесов и по своему качеству. И мы должны знать это и различать, потому что мы рождаемся все одержимыми бесами. Святой земли русской, святитель Тихозадонский, совершенно справедливо писал о нашей одержимости очень такие простые и ясные слова, что если мы разгневались, если мы раздражились, если мы кого-то возненавидели, если мы кому-то позавидовали, это говорит о том, что мы одержимы бесами. Не может человек, свободный от бесов, совершать такие поступки. Никак не может, потому что человек по своей природе создан благим, добрым, Божьим. Если он ведет себя противоположно своей природе, значит, он одержим злой силой, злыми духами. Он парализован, он помрачен, он не понимает, что он делает, для чего живет, куда идет, что с ним происходит. Он слеп для всего божественного, глух и бездейственен. Зато он очень действенен на сотворение всякого зла, какое только бесам будет угодно пытаться совершать через этого человека. Мы видим самую сильную одержимость в сегодняшнем евангельском рассказе, записанном евангелистом Лукой. Самая сильная одержимость, самая тяжкая одержимость – это когда демоны вселяются в большом количестве в человека, одержат им по душе и по телу. То есть они вселяются как бы во все естество человека и в самое тело. И начинают своей бесовской энергией, силой воздействовать на человека настолько, что человек приобретает как бы несвойственные ему способности и качества. Мы из своего опыта знаем, что если нам связать руки и ноги веревкой, или ремнем, или железными какими-то кандалами, или наручниками, то мы ничего не можем сделать. То есть мы бессильны разорвать эти узы, эти путы, и пребываем в таком беспомощном состоянии, терпя эту связанность. В славянском языке такая связанность становится узами. А люди, которые были по рукам и ногам связаны, и они помещались в темницу, им забивали ноги в колоду и руки, и поэтому по состоянию вот этих уз они именовались узниками. То есть почему человек, сидящий в тюрьме, называется узником? Не потому, что он просто помещен в какое-то помещение, и у него свободные руки и ноги, он сидит там и на табуретке или на нарах, и поэтому он узник. Нет, а именно потому, что раньше людей не просто помещали в тюремную яму или в тюремное помещение, закрытое, изолированное, с решетками, железными дверями, засовами, а забивали для полной уверенности, для отягчения его состояния, его ноги и руки деревянными колодами или железными обручами и с цепями. И еще цепь прикрепляли к стене, в которой такое стальное кольцо замуровывалось. И человек был прикован и обездвижен таким положением. То есть он носил узы, он пребывал в узах. И поэтому и именовался узником. Так вот представьте себе человека, которого, как пишет Евангелие, связывали этими железными узами, сковывали, и он, во плоти обыкновенный человек, находящийся, имел такую силу, что свободно разрывал эти узы, рвал это железо на себе, веревки, проламывал стены, проламывал двери и свободно убегал из того помещения, где его пытались как бы сковать и сохранить, чтобы он не вредил окружающим людям. Дело в том, что общение с такими бесноватыми, одержимыми людьми в такой степени крайне опасно. Они могут нанести прохожему, встречному человеку травму, могут побить, избить, могут убить его. Вот. Они не владеют собой, такие одержимые люди, и становятся очень большим источником опасности для здоровья и жизни окружающих их людей. И несмотря на то, что демоны гнали его в пустыню, и он жил в гробах, потому что жить в обыкновенных условиях уже человек не мог, люди, проходя мимо, страдали от этого бесноватого, и поэтому время от времени собиралась команда, давался приказ, и его схватывали с большим трудом, большое число людей приводило его в какое-то помещение, забивали ноги ему колодами, железом, цепями, сковывали, обвязывали. И всякий раз он опять разрывал все это, показывая невероятную силу, которая не свойственна человеку в его нормальном обычном состоянии. И убегал в пустыню. Так он мучился сам и мучил людей, которые соприкасались с ним. Понятно, что бесы, выбирая себе жилище, тоже переборчивы. Ведь мы тоже хотим жить в помещении с какими-то удобствами, чтобы нам было оно приятно, а не в любом подряд. Так, если мы выбираем, обладая разумом, вот, себе жилище, из того, что мы можем иметь, выбираем лучшее для нас, так и бесы тоже стараются из того, что есть, выбирать лучшее. А для них лучшее – это человек, который физически крепок, физически здоров, потому что они знают, что люди временны, и пребывание в них ограничено временем, но хотят прожить в нем как можно больше времени. Поэтому выбрать хиленького, слабенького, болезненного человека для них не самая большая как бы радость, потому что это совсем на короткий промежуток времени. А они прекрасно все просчитывают и знают. Поэтому если они и вселяются в такого, то только чтобы быстренько его прикончить, а вовсе не для того, чтобы в нем жить. А вот живут они в таких людях, которые сами по своей природе очень крепкие, сильные, здоровые, и таким и являлся несчастный страдалец, тот гадаринский бесноватый, которого мы знаем как вот гадаринского бесноватого. То есть человека бесноватого проживал в этой местности и потому и стал называться гадаринским бесноватым, исцеленный Господом. Это самая как бы сильная вот форма одержимости показана нам. Эту одержимость никто не может излечить. Только сам Господь своим личным присутствием может исцелить человека, одержимого таким количеством и такой силой демонов. Мы видим в этом повествовании евангельском, что в одного человека может вселиться большое число демонов. Иногда один демон вселяется. Иногда, как говорит Господь, очень для нас мудро и полезно, что если человек по очищению его благодатью, святого крещения, не занимается покаянием, не призывает имя Божие с целью покаяния, не исполняет заповеди Божии, не преуспевает как бы, в деле своего спасения, примирения с Богом, то он, являясь таким чистым жилищем, является большой приманкой для бесов. Они не только хотят отомстить этому человеку, вернуться в него и опять поселиться, но и осквернить его уже как новое жилище, как христианина, как жилище для Бога. Для них это особо желанно осквернить такого человека. И поэтому Господь предупреждает, что если люди будут после очищения их божественной благодатью вот, вести себя так, что останутся пустыми, то пустое жилище, из которого себя представляет человек, не останется пустым долго. А тот бес, который был изгнан, берет с собой и еще худших 7 бесов, приходит и вселяется в человека, и бывает тому человеку, сказал Господь, намного хуже, чем было раньше, когда в нем жил только один бес. Число 7 в данном случае это не просто конкретное какое-то число, а указано как полнота, как вот 7 страстей основных, хотя страстей намного больше, вот, потому что от них много отростков других страстей. Так и бесов тоже. Может селиться и 7, конкретно 7 бесов. Может и 1, и 2, и 3, и 5, и 6, и 12, и 100, и 200, и 1000, и несколько тысяч. И из того, что мы знаем, легион – это, если взять по названию, это римская армия разбивалась на легионы, и каждый легион имел по 12 тысяч воинов. Значит, легион, если мы говорим слово легион, мы понимаем, что и речь идет о численности в 12 тысяч. Значит, 12 тысяч злых духов вселились в одного несчастного человека. И это не предел. Это то, что Господь нашел на земле в то время. В наше время есть люди, в которых могут селиться несколько легионов. И живут, и пребывают. К сожалению, это печальная, горькая реальность, что большое, огромное число бесов могут вселяться в одного человека. Но понятно, что такая одержимость очень редкая, крайне тяжелая, и по своей как бы, тяжести, силе далеко не каждый человек может ее понести, и поэтому далеко не в каждого человека вселяется такое огромное число бесов, и поэтому как бы она довольно редкое явление. Такая крайняя вот тяжелая степень недержимости. И именно с такой недержимостью промыслительно встретился Господь, чтобы показать свою силу над сатаной и его бесами. И бесы, увидев человека Иисуса Христа, рожденного в Вифлееме и проживающего в Назарете, почувствовали, что это не просто человек, а что сам Бог скрывается в этом человеке, ибо он только сказал слово, и они не могли терпеть, и вышли из содержимого им человека. Мы видим дальше, что бесы вынуждены были подчиниться силе воплотившегося Бога, Иисуса Христа. Они молили Его, чтобы Он не отправил их в бездну. Значит, они прекрасно понимали, что Он имеет такую власть и силу отправить их в бездну. Получается, что для бесов тоже крайне нежеланно быть отправлены в бездну. Бездной называется ад, всего преисподней. То есть там бесы пребывают в достаточном количестве, но они пребывают и на земле, и в атмосфере земли, и в так называемом космическом безвоздушном пространстве. Они расселены по всем видимым нам планетам, звездам, и вот весь видимый космос, который мы называем космосом, да, населен злыми духами. Поэтому, когда душа человеческая проходит так называемое воздушное мытарство, конечно, на самом деле там не только воздушное, потому что и дальше, когда заканчивается воздух, продолжается та часть видимого неба, которая отделяет нас от невидимого неба, вот, от святого неба, то душа сталкивается с злыми духами, которые истязуют ее за ее грехи, за ее уклонение от Бога, за ее пороки, страсти, неурочеванные, и имея через это власть над человеком, они низвергают его с какого-то мытарства и забирают с собой в подземелье, в узилище ада. Поэтому бесов большое достаточное число, и они расселены вот в этом космическом пространстве и минуемо небом видимым. И именно здесь будет происходить битва светлых ангелов, Божьих служителей с демонами, и они будут выгнаны вот с их последнего пристанища, это небо видимого, все будут закрыты в бездну преисподней. И об этом описано в книге Откровения, записанной великим нашим помощником, иерархом Иоанном Богословом. Именно эту битву он наблюдал и записал, не та, которая была раньше, на святом небе, откуда бесы были изгнаны, а битва в космосе, на видимом небе. Тогда архангел, возглавивший всех святых и верных Богу, архангел Михаил, принадлежащий к чину серафимов, победил сатану и отпавший с ним часть беса, примерно составляющую 1/3 всех созданных Богом ангелов. Вот. И они были сброшены на землю и в это видимое небо, и в преисподнюю, в ад. И так сейчас это положение и продолжается. Вот в этих местах заселены бесы. Но придет та битва, когда бесы будут побеждены и выгнаны из видимого неба, и останутся только на земле и внутри земли, в аде. И Писание подчеркивает как бы результат этой победы, что сатана и его бесы в великой злости и ярости придут на землю, и будет последнее пристанище у них будет именно поверхность земли, и будут нещадно мучить людей, пытаясь обольстить, кого только можно, зная, что им осталось очень мало времени. Если их уже выгнали с видимого неба, то это последний этап, их выгонят уже из поверхности земли и закроют окончательно внутри земли, в аде, и затем, когда земля вся обгорит, и будет явлено новое небо, новая земля, и все спасенные люди переместятся в свое вечное жилище, Царство Божие, то старая земля будет брошена вместе с адом, находящимся внутри, в озеро серное, огненное, то есть это особое Божье создание, вот, и будет закрыто там, вот, непроходимо на всю вечность со всеми погибшими людьми, осужденными Богом на страшном суде. Они разделят участь вместе с сатаной, антихристом, за пророком и всеми бесами. Кроме такой тяжкой формы одержимости, существуют и более легкие формы одержимости, но они все крайне мучительны для человека и вредоносны для окружающих людей. Для нас же, христиан, очень важно, помимо понимания одержимости по телу, знать об одержимости по душе, уму и нашему сердцу или духу. Сердце именуется наш дух. Да, к сожалению, бесы проникают не только в тело человека, но и в его душу, в его ум и его сердце. Они не могут поселиться в глубине сердца. Это место для Бога, это место Божьего престола в человеке. Но в какой-то части сердца, в любой поверхности, они могут тоже поселяться. И поэтому святые отцы говорят, что войди в свое сердце и сотвори брань с древним змеем, и изгони его оттуда благодатью Божией, которую ты должен стяжать подвигом своего покаяния. И когда это происходит, то человек избавляется от самой такой губительной одержимости, одержимости сердца. А одержимость сердца исцеляется только вхождением в сердце Господа Бога, Духа Святого. Никаким другим способом освободиться от бесов или от беса, который пребывает в сердце человека, нет возможности. Поэтому первая борьба человека идет за стяжание Духа Святаго, чтобы он, помогающий ему снаружи, а бесы сопротивляются изнутри, такая первая битва в таком виде у человека происходит, чтобы он мог поменять все местами. Как только Дух Святый поселяется в сердце человека, все меняется местами, Бог начинает помогать человеку изнутри, что намного для человека благотворнее, полезнее, более сильно и мощно Бог действует изнутри. А бесы начинают или продолжают воевать с человеком и губить его как бы более снаружи. Если они в теле, то изнутри тела, если в душе, то из души, если в уме, из ума, и просто находясь вне человека, воздействуя на него внушениями, прикосновениями, ощущениями и своей бесовской силой, энергией, пытаясь заставить человека делать их волю, их желания, которые все направлены на одно, на погибель данного человека. Поэтому так важна для нас молитва, дарованная нам Богом и приносимая нам Церковью, Царю Небесный, Утешителю души истины. И же везде сы, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю поеди, и вселися вны, и очистены от всякие скверны. Очистены от всякие скверны включает в себя, прежде всего, скверных духов тьмы и злобы, лукавых бесов. Они, прежде всего, состоятся тем, страсти наши, насажденные бесами и нашей невнимательной жизнью, нашей злой волей, они тоже являются скверными, они оскверняют человека, они делают его непотребным в очах Божьих. Святая Церковь справедливо запрещает принимать в Церковь людей, одержимых бесами по телу, явно одержимых бесами. Такой человек не крестится и не подпускается, конечно, к чаше жизни, к очищению, пока мест не освободится от демонов. Поэтому в самом таинстве крещения есть чин оглашения, в который предваряется заклинательными молитвами. Само наличие заклинательных молитв для каждого приходящего к купели крещения человека свидетельствует об одержимости каждого некрещенного человека злыми бесами. Зачем читать четыре заклинательные молитвы на изгнание бесов? Зачем иерей Божий или архиерей будет дуть на чело, на уста и сердце человека, говоря, изгони из него злого духа, гнездящегося в сердце его. Вдумайтесь в эти слова. Вспомните эти слова, если над вами в возрастном возрасте совершалось крещение, или вспомните, как вы видели, когда священник у вас на глазах крестил каких-то людей. И это действие крестообразное дуновение и эти слова, помимо заклинательных молитв, изгони из него демона, гнездящегося в сердце его, говорит о том, что все существо человека глубоко было поражено одержимостью бесами. Поэтому нужно изгнать из существа человеческого демонов, но именно из сердца, из души, из ума. Но если человек одержим по телу, то это является уже непреодолимым барьером, и такого человека не крестят до тех пор, пока бес не будет изгнан из тела. Поэтому в церкви всегда существовал чин экзорцизма, то есть изгнания демонов, которые явно поселялись в телах людей. И только после изгнания демонов человек мог приобщаться таинством церкви. Но остальным людям, которые милостью Божией сохранены от одержимости по телу, предстоит очень тяжелый труд по избавлению от одержимости внутренней, по уму, душе и духу, или сердцу. И в купели крещения происходит первое освобождение человека авансом, даром Божиим, благодатью великого таинства крещения, когда заслугами Христа, Его силой и благодатью, силой таинства изгоняются все демоны из человека, и человек становится жилищем живого Бога. Он реально рождается свыше. Это не какой-то образ, не иносказание, а объективная реальность. Выходя из купели крещения, если человек закона крестился в истинной церкви, если он был правильно подготовлен, и благодать крещения снизошла на него, состоялась, он освобождается от своей внутренней одержимости. И Дух Святый вселяется в человека, и он становится духоносным. К сожалению, опыт показывает, что люди подходят, если крещаются в взрослом возрасте, подходят к купели крещения не готовыми. Они не понимают ни своего состояния, ни своего положения, ни то, что с ними происходит, для чего они идут к купели крещения. По традиции, так отцы, прадеды делали, так заведено, так модно, и всякие другие подобные причины существуют, которые, или получить какую-то сейчас пользу, исцеление, облегчение, утешение. Вот за этим идут люди, а вовсе не для самого главного, чтобы вырваться из цепей бесовских, чтобы вырваться из одержимости, чтобы устремиться к Богу, соединиться с Ним, чтобы получить в себя Бога Духа Святаго, который будет уже изнутри помогать дальнейшему очищению и подготавливать человека в сосуд полного Боговселения. Увы, даже само понятие о Боговселении утрачено современными христианами. Они даже не знают, для чего они живут. Вот спасаться, все. Что спасаться, от кого спасаться, как спасаться. Все это какие-то смешанные обрывки, какие-то всякими баснями, мечтами, запутанные в голове у людей, в понимании людей, никакой ясности, такая мешанина самых нелепых каких-то предположений, верований, суеверий. Они не знают ясно учения Христова, они не понимают, как жить, для чего жить, как поступать, что делать. И нет ясной проповеди, нет научения правильного, нет назидания правильного. Поэтому есть то, что есть. Люди остаются одержимыми. Благодать крещения проходит мимо, либо на самое кратчайшее время. Если даже в истинной церкви благодатный священник делает, совершает таинство, оно осуществляется, происходит, но человек неподготовленный, и люди видят, бесы видят эту неподготовленность, неопытность, приходят и вселяются опять в человека. Сразу же, по небольшому времени, как он вышел из купели крещения. Человек даже не может осознать, что с ним произошло. Он почувствовал эту жизнь, он почувствовал эту легкость, какой-то мир, но настолько ему это непривычно, то он не успел ни понять, ни закрепиться в этом состоянии. И навалилось опять прежнее состояние. Формально он христианин, реально он тот же самый одержимый бесами безбожник или полубожник. И идет по жизни уже опять в оковах. Ум его скован страстными помышлениями. Он не может возвести его к Богу. Он не может чистым умом, с вниманием предстоять в молитве. Это очень легко проверяется. Не надо никуда для этого ходить, не надо заканчивать какие-то учебные заведения. Достаточно прийти к себе домой, уединиться, сесть в кресло, на диван, на удобное положение занять и попробовать поддержать Иисусу молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Если человек попробует какое-то время вот повторять эти слова этой великой спасительной молитвы, то он начнет замечать сам по себе, как ум его будет отскакивать от внимания, от слова молитвы, расхищаться, уноситься всякими мечтаниями, нелепыми помышлениями о земном, о житейском, о воспоминаниях, всякие предприятия навалятся. То есть он постоянно будет кружить в чем угодно, только не в словах молитвы. Ему надо делать огромные усилия, чтобы вспомнить, чем он занимается, затем, чтобы вспомнить, что он молится и какие слова он должен произносить. И это очень легко по самим себе увидеть. Если мы после купели крещения находим себя в таком печальном состоянии, увы, это диагноз однозначный. Мы опять одержимы внутренней одержимостью. Наш ум парализован демонами через страстное помышление. Они держат нас, наш ум, как бы под властью своей, внушая свои греховные помышления и делая нас врагами Богу, хотя формально мы его дети, христиане, носим его имя, но реально мы продолжаем быть во вражде. Не может человек, освобожденный Богом от бесов, устремившийся к нему, примирившийся с ним, иметь свой ум неуврачеванным, не руководить им. Невнимательным, рассеянная молитва есть зеркало для нас того, отражающее наше жуткое состояние, что мы находимся под адом, в погибели, мы находимся во власти и рабстве демонов. И поэтому не обольщаемся формальным вхождением в церковь, не обольщаемся формальным ношением имени христиан, а понимая и зная изучение церкви святых отцов, что это, увы, к сожалению, неизбежная как бы часть нашего состояния, и никуда сразу не денешься, занимаемся призыванием имени Божьей Соли покаяния, покаянием, терпением всего, что будет попущено от тех же бесов, от страстей, от злых людей, от обстоятельств, от стихий, от всего, что только Бог будет нам попускать скорбного, неприятного, болезненного, для того, чтобы уврачевать прежде всего свой ум. Безумный человек не может начать спасение. А он безумный, потому что ум у него не служит делу его спасения. Он не очищен от помыслов, от бесовских внушений, от мечтаний, предприятий. Он постоянно кружит в этом и никак не может заняться спасением и руководством всего естества человеческого к спасению. Поэтому ради этого Господь пришел на землю, чтобы разрушить дело дьявола не просто как бы вот абстрактно, а конкретно в каждом человеке, освободить его ум своим именем, силой, причастной этому божественному имени, заслугами Христа, освободить его от внутреннего пленения бесовскими помыслами. Прелюбодейство духовного человека с бесами происходит прежде всего в уме и в сердце через собеседование со злыми греховными помыслами. В какую меру человек соединяется с помыслами, в такую меру ему вменяется грех, и он нуждается в соразмерном покаянии или в соразмерном мучении, как оскорбивший бесконечного Бога. Это духовный закон, это объективная реальность. Поэтому я еще и еще и еще раз призываю вас заняться своим спасением, конкретно освобождаться от одержимости своего ума, а по очищению ума уже он, утвержденный в благодати, будет помогать освобождаться от одержимости сердца, души и всего нашего естества. Эта одержимость наша, внутренняя, страшна тем, что она не так заметна, как у гадаринского бесноватого или бесноватых по телу, и поэтому можем оставить ее без внимания, особенно если ведем невнимательную жизнь, и полагать, что делами обряда верия, внешнего благочестия, храмоходительства, лицемерного исполнения по букве каких-то Божьих условий, мы угождаем Богу и будем спасены и помилованы. Ничего подобного. Если мы жилище бесов, никто нас не спасет, никто нас в рай не введет. Избавьтесь от одержимости злой. Свой ум, свою душу, свое сердце и свое тело, свое естество, если и там они. И не только от нахождения там бесов, а от их воздействия, от их яда, который они разлили по всему нашему естеству. Избавьте силу благодати Божией, и тогда можете рассчитывать на милость Божию и на то, что вы будете впущены в вечное блаженное Царство Христа Бога нашего. Так важно знать об этой одержимости и противостоять ей. И в борьбе с этой одержимостью, которая еще иначе именуется страстностью, вот, ибо мы одержимы страстями, а страсти и бесы – это как бы одна природа у них, поэтому страсти – суть те же демоны, учатся Терции. Она держит нас в погибели. Это одержимость, это страстность. Поэтому вся борьба наша стоит, с этой стороны, если посмотреть, состоит в преодолении этой нашей внутренней, незаметной для обычного одержимости, которая очень хорошо заметна при внимательном погружении в покаяние, при делании Иисусовой молитвы, при делании покаяния, плача, обнаруживается наше внутреннее повреждение во всей ее жути. Ужас предстает перед человеком, когда он видит картину внутреннего своего повреждения, этой внутренней одержимости. Отсюда и безволие человека, отсюда и раболепство страстям, отсюда очень такое трудно подвигнуть себя на что-то доброе, спасительное. Как тяжко нам делать что-то, что нам действительно полезно и спасительно, и как легко нам совершать грехи, удовлетворять страсти, раздражаться, гневаться, кричать, завидовать, ненавидеть, походствовать, воровать, блудить, вредить и так далее, и так далее, и так далее. Вся наша жизнь, если посмотреть ее, то, что мы износим на исповедь, она представляет собой именно поведение одержимого бесами человека. Это жутко. Особенно это жутко, если это делает христианин. Человек некрещенный, в лжеверии, в язычестве, в безбожии пребывающий. То, что он одержим бесами, понятно, и это неудивительно. Это страшно, но это неудивительно. удивительное, когда человек, искупили крещение, все знающий, много читавший, понимающий, ходящий, много лет ходящий в церковь, причащающийся, остается одержимым. Это удивительно, это мерзко, отвратительно, это жуткое удивление. Этого не должно быть. Поэтому проверяйте себя, посмотрите внимательно на свое внутреннее состояние. И если вы видите эти признаки, если ум ваш до сих пор пленен бесовскими помышлениями, если сердце ваше до сих пор в плену бесовских злых ощущений, то вы находитесь в печальном погибельном состоянии. Вы под адом находитесь, вы во власти бесов, вы одержимы. И тогда ничего вас не должно радовать, ничего не должно вас привлекать, кроме одной цели – освободиться от этой одержимости для собственного блага, для собственного спасения, для собственного благополучия. Займитесь этим всеусердно. Бог будет на вашей стороне. Святое небо будет на вашей стороне. Вы будете получать помощь. Умоляйте Бога пощадить, помиловать вас, освободить вас от бесов, от этой внутренней одержимости. Трудитесь о покаянии, пока ум ваш не окрепнет и не освободится от бесовских помыслов, от собеседования с этими помыслами, а будет сам свободно мыслить то, что Богу угодно, что полезно, будет принимать только от Бога и от ангела помыслы и жить богомыслием, а не бесомыслием. Да поможет вам в этом наш Господь своей благодатью, человеколюбием и вся участь наших спасений, Пресвятая Троица, которой слава, честь, благодарение, поклонение во веки веков. Аминь.